Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня говорим о театре. Каждый четверг с нами Марина Насардинова и замечательные гости. Привет!
Добрый день! Во время прошлой нашей встречи я обещала две безумные недели подряд. Так вот, вторая пошла. Поэтому сразу к афише, а то гости ждут, слушатели ждут, все ждут. Сегодня премьера в новом зале Национального театра. Молодой Хенрис Арейс выпускает «Золотой храм» по роману Юкио Мисимы. Два раза эту культовую книгу экранизировали, оперу написали, симфоническую картину, и вот теперь история о монахе, который в приступе безумия сжег самый знаменитый архитектурный памятник Киото, будет рассказана со сцены в Латвии. История, кстати, реальная. Реально сжег 75 лет назад. Улдис Силвинш в главной роли. Последнее пиршество, последняя трапеза, поминки. Мы обязательно позовем в гости режиссера Айка Карапетяна и драматурга Юстины Кляу, чтобы они правильно перевели нам название своей новой работы. Завтра премьера в новом зале Нового Рижского театра. Декорации делает Мартинш Вилкарсис, костюмы шьет Кристина Пастернака. Значит, будет красиво. В ролях Вилис Даузинш, Байба Брока, Каспар Знотинш, Элита Клявиня, Гуна Зарини. Я вот называю эти фамилии и понимаю публику, которая разбирает билеты, не глядя и не раздумывая.
Это такой пустой анонс, потому что нет пустых вообще мест в зале. Да.
Абсолютно, да. Ну что делать? Завтра его передают тоску Джакомо Пуччини. С момента премьеры прошел 21 год. Боже мой, а я ее помню. Я помню, как Александр Антоненко пел Каварадосе лежа, как это сказать красиво, лежа животом.
В позиции лежа.
И этот трюк никто не повторил. Саша возвращается на сцену нашего театра. Компанию ему составят Дана Брамане в заглавной партии, Янис Апайнес в роли Скарпия. За дирижерским пультом будет Айвис Гретерс. Молодой, талантливый, уже титулованный. Завтра Лиепайский театр прощается со спектаклем Дмитрия Петренко «Жасмин». Кто не успел, как мы, бегите. Эту пьесу Инги Абеле ставили в разные годы и Валтер Силис, и Галина Полищук, и Вейстур Кайриш. Все после этого становились главными режиссерами в хороших коллективах. Но вот «Жасмин» нигде ни у кого долго не цвел. Пьеса, между тем, роскошная. Я уверена, мы еще не раз ее увидим на сцене. В субботу, 1 мая, стоит еще раз сходить в оперу. На сей раз
Марта.
Днем. Марта, я что сказала?
Ты уже встречаешь
жизнь
май,
торопит,
да.
Да, жизнь, жить торопимся, да, торопимся. Хочется весны. Вот, кстати, про весну. Весну надо встречать в опере с Артемом Сафроновым и с Юлией Васильевой. Наши друзья, тенор и сопрано. Они будут петь «История любви», причем довольно редкие, написанные Бенджамином Бриттеном, вокальные циклы песни «Кабаре» на стихи Уинстона Одена, моего любимого, и сонеты Микеланджело. Илза Озолини будет играть на рояле, а Герт Лапушка читать Шекспира. По-моему, красота. И попасть можно. Люди, бегите. 1 марта даст единственное представление в Риге студия Татьяны Павловой из Стокгольма. Девушки покажут на улице Брунненеку, 69А, спектакль «Сестры Ганга» по пьесе Олега Михайлова «Дамская улица». Олег живет в Харькове, каждый день ведет хронику войны, но «Сестры Ганга» не об этом, а не о декабристках. Что ж, времена никогда не бывают легкими. Спектакль «Господин» по пьесе Алексея Щербака можно посмотреть 1 и 2 марта в Театральном музее, то есть в легендарном особняке Эдуарда Смельгиса. Это проект творческого объединения «Территория арт». В главной роли Сергей Добротворский, артист русской драмы времен Аркадия Каца. К слову, 22 февраля Аркадию Хридриховичу исполнилось 94 года. Это прекрасно. Что до господина, то ставят его ученица Романа Виктюка и Нета Радченко, причем ставят стиль-нуар, как обещает нам анонс. Интересно, что из этого получится. Так, ты думаешь, это все?
Нет, ну ты же обещала бешеную неделю.
В понедельник, 3 марта, на сцене театра Михаила Чехова гостит спектакль «Исцеление», который Элмар Сеньков сделал в Эстонии для двух выдающихся актрис Чулпан Хаматовой и Юлии Аук. Поскольку цены не маленькие, а показ в Риге не первый, желающие могут прийти. Те, кто уже успел исцелиться, ну, то есть посмотреть, увидеть, остались довольны. 3 марта на сцене Лиепайского театра гостит балет «Лебединое озеро». За эти гастроли отвечает компания World Stars. Состав не объявлен, но антрепризные проекты Ольги Азизовой и ее мужа Ульви, которую, я думаю, все помнят, он прекрасный балетный танцовщик, обычно не подводят зрителей и собирают на сцене хороших солистов. Лайза Минелли и Джуди Гарланд «Everybody loves a winner». В среду, 5 марта, Сергей Николаевич рассказывает в концертном зале «Артиссимо» о двух великих актрисах, дочери и матери. Ну, не знаю, стоит ли говорить о том, что Сергей превращает свои выступления в своего рода спектакли. Ну, наверное, стоит, хотя многие театры, любители театра и так знают, многие, но не все. Yes, я сделала это.
Ты герой. Ну, а теперь геройский поступок представит тех, кто с нами.
Значит так. Вчера в Риге начались гастроли Русского театра Эстонии, которые продлятся вплоть до воскресенья. И мы, наконец-таки, получили шанс поговорить не по телефону, а в студии с актером и продюсером Александром Жиленко, у которого вообще сегодня днем репетиция, вечером спектакль, ну, ради нас. Здравствуйте,
здравствуйте.
Саша,
здравствуйте.
Еще раз.
Ну, потому что спасибо, репетиция, спектакль-то маловато, нужно еще интервью.
Наконец-то мы встретились. И давайте мы сразу представим...
Огласим.
Да, мы уже познакомили. Ну...
Вы так громко назвали меня продюсером. Большое спасибо.
Мы можем и тихо.
Ну, вообще хорошо. Между двумя продюсерами, Александром Жиленко и Денисом Сергеевым, сидит актриса Вера Бабичева. Вера, загадывай желание.
Я уже загадала.
Я хочу сказать, что у нас часто бывает, что люди прямо из студии выходят и на пороге затевают новые проекты. Вдруг мы с Илоной на...
В легендарном радиокафе.
Да, да, крёстными мамами.
Я думаю, сегодня мы этим и займёмся.
Чего-то прекрасного. Мы начнём с Саши. Саша, мы не будем дразнить публику, расспрашивать вас о спектаклях, на которые уже не попасть.
Да вы что, все билеты куплены?
Значит, рассказываю, куда не попасть. Не попасть на Дубровского, в котором вы не играете. Не попасть на спектакль...
На «Привязи».
На «Привязи» Димы Петренко, где вы играете.
Вот. А на «Анархиста» еще можно попасть?
Это а на «Анархиста» нужно попасть, и нам нужно, чтобы вы о нем рассказали, потому что это спектакль, к которому наши зрители не были готовы. Это замена. И у вас там главная роль.
Да, так случилось совершенно неожиданно. Думала, в Ригу съезжу как-то налегке, но получилось, нужно играть сегодня спектакль. Я очень люблю этот спектакль. Это поставил режиссер, давний друг нашего театра, Георгий Кутлис. Это ученик Крымова, Каменьковича. Он у нас уже ставил спектакль «Мудрец» по Островскому. И это довольно знаменитая пьеса Дарио Фо, «Несчастный случай» или «Случайная смерть анархиста». Это пьеса по реальным событиям, которые происходили в Италии в 69-м году. Это такая острая сатира, это через искрометный юмор мы говорим о серьезных вещах, о власти, о правде и лжи, каких-то таких всех волнующих социальных темах. То есть легко и о серьезном. Очень замечательный у нас актер. С Кутлисом всегда работать очень интересно. Но там не посидишь в его спектаклях. Я когда ездил в Грецию смотреть его спектакли тоже, там просто актеры, они как белки в колесе прыгают, вертятся с какими-то огромной энергией. То есть у него действительно такая вот спектакль, наполненные ритмом, наполненные энергией, наполненные какими-то красками. Это так, то есть это такая острая социальная комедия, на которую я всем очень сильно советую прийти.
Вот также я, например, была.
Да.
Да. Она уже ходила.
Да, да. Илона была. Вот точно вот этот темп, эти все бегающие, смешные какие-то итальянцы, ну, как французские, итальянские комедии, там все время что-то происходит. Даже когда ничего не происходит, все удивлены или смущены, и это все очень смешно. И вам действительно там приходится, ну, прямо как-то, как в цирке иногда, друг друга поддерживать, обходить.
Расскажите мне, пожалуйста.
Очень здорово, он стремительный.
Мои, расскажите, пожалуйста.
Мои театральные друзья, да?
В Латвии, вот как только люди слышат острое, социальное и даже веселое, и да, от слова фарс все становятся вот как вот прячутся в домике,
да,
говорят,
что?
Ой, у нас так не зашел спектакль Евгения Арье, Якиши Пупчи, очень хорошая. «Случайная смерть анархиста» даже с Яковом Рафальсоном в главной роли, она пошла некоторое время. Но... А в Эстонии что, такие смелые зрители социалки и фарсов не боятся? Или вы их смешите так, что они обо всем забывают?
Вы знаете, спектакли Кутлиса настолько интересно смотреть, потому что там скучать просто некогда. Поэтому...
То, что просто все время смеешься.
Зритель приходит на какие-то... Это не то, что мы зрителя зовем на какие-то острые темы, серьезно подумать и поскучать в зале. То есть это несложно смотреть. Это так ставит кутлость. Даже если это какая-то остросоциальная комедия, то смотреть его спектакль довольно легко. Тем более, что на протяжении всего спектакля у нас еще живая музыка. Есть банда, которая играет, которая тоже приехала из Сталина. Алексей под руководством Александра Жиделева.
Да, вы же держите композитора.
Да. Нашего замечательного, талантливого Сашу. Да. Нет, это в Эстонии, но мы сыграли 2 сезона, по-моему, только этот спектакль. Продолжаем играть, пока еще при полных залах. Надеемся, что так будет дальше.
Ой, слушайте, супер. Сегодня вечером, люди, сегодня вечером. А можно спросить вас как актера и как продюсера сразу? Вот по ощущениям, в Таллине в театр ходят хуже, чем в Риге. Многие устроители гастролей жалуются. Это действительно так? Публика тяжелая на подъем или ей просто тяжелее живется?
Ну, я могу сказать, что в последнее время у нас взлетели налоги, у нас еще не поднялись цены, и поэтому, конечно, и огромное количество всего происходит. Вот вы сейчас рассказывали про ваши бурные недели. Вот у нас примерно так же. Все время что-то происходит. И, конечно, зрителю уже приходится выбирать, когда такой урезан бюджет, пойти ли в театр или копить там на отпуск, допустим. Я думаю, это одна из основных проблем, которые сейчас есть в Эстонии. Почему зрители не так активно ходят. Но, тем не менее, даже при таких... условиях все равно, на какие-то спектакли полные залы, что очень радует.
Слушайте, вот полные залы. Вы научились, это вопрос и к Саше, и к Денису, вы научились угадывать, какие проекты выстрелят? Или надо все-таки в убыток даже себе, ужасные вещи говорю, проявлять непреклонность, растить публику, дотягивать ее до своих начинаний? Саша, не показывайте друг на друга.
Растить публику надо, я считаю. Мягко, потихонечку, полигонечку, маленькими инъекциями. И сначала она боится приходить на какие-то вещи, сначала не хочет, а потом постепенно ты все видишь эти лица, потом новые лица, которые... Нет, я думаю, надо маленькими инъекциями потихонечку это вживлять. Но вы так громко все время говорите про меня, что я продюсер. Я всего 1.5 года занимаюсь организацией мероприятий, но спасибо вам за такой комплимент. Я думаю, Денис в этом плане более опытный человек.
Я думаю, что самое-самое главное — это зрителям рассказывать и как можно больше о разных форматах, и чем больше показывать всякого разного, интересного, тем быстрее мы угадаем, что именно находит отклик.
То есть нужно им рассказать сначала, что они увидят, как следует. Нет?
Не что, а про что.
Про что.
Для чего? Я вмешалась, потому
конечно,
что я
давно
вообще
пора.
Не продюсер, но я актриса. Но мне кажется, то, что делает Денис, прошу прощения, Саша, очень правильно, потому что вот уже 1.5 месяца я сама с интересом читаю в сетях и во всяких ссылочках о том, что, например, я буду играть. И, вернее, не что, про что, для чего. Вернее так, для чего, для кого. И мне самой страшно интересно. И мне кажется, это правильный путь. Ну, может, это те же инъекции, о которых говорит Саша. То есть разные какие-то подходы. Ну, Саша говорит, что он 1.5 года продюсер. Да, а Денис первый раз в жизни театральный продюсер.
Ну, у вас же были какие-то театральные дачи, я видела.
Были театральные дачи, были разнообразные лекции, были разные программы, короткие, длинные, но театральный проект впервые.
Ой, как здорово! Саша, в Таллине много независимых проектов на русском языке, вот подобных?
Много. Хорошо. У нас сейчас открылись даже маленькие театры. Театр Антона Киселиуса, Киселиус театр открылся, театр Пункт Артема Гореева. То есть как-то появляется очень много всего.
Кстати, да.
Да.
Возьмите меня с собой.
Нам надо исследовать вот это направление.
Могу немножечко похвастаться про Эстонию, и все, и замолкаю, что одна из самых, считается, театральных стран на душу населения вообще в Евросоюзе, потому что у нас не так много народу, но так много ходит, и хорошо. Так что...
А у нас самое последнее, распоследнее место в Евросоюзе по количеству театров.
На народонаселение, да.
Да, мы берем чем? Мы берем народными коллективами, которых у нас аж 420 на нашу родину, страну. Это очень много на самом деле. Они уже стали продавать билеты. Билеты в этом сезоне зашкаливают, уже дошли до 20 евро. Для любительского коллектива, я считаю, это прям супер-пупер. Народ ходит, да. Вас мало, дорогие мои, посмотрела я вот с огромным уважением на людей, которые занимаются театром. Ваш проект, Вера, Денис, это только начало, не только Дениса как театрального продюсера, но и целое, начало целой серии из 12 спектаклей, которые нас ждут в ближайшее время. По штуке в месяц, сказать?
Нет, я думаю, что примерно по два спектакля в сезон. Проект этот называется «Театр 12 пьес». И мы хотели зрителям рассказывать каждый сезон о хороших современных англоязычных пьесах, написанных в Австралии, Америке, Англии, о пьесах, которые не связаны с политикой, которые не связаны с современной сегодняшней лентой новостей, потому что в мире существует много разных дивных пьес, и качество пьесы не всегда измеряется ее привязкой к сегодняшнему дню. И чем глубже связь с историей, с разнообразным контекстом, самым разным, тем интереснее. И пьесы мы специально выбираем так, чтобы зрители после спектакля пришли домой и стали с азартом рыться в интернете и выискивать интересные детали. Самая главная цель – это заразить интересом к пьесе, раз, и увлечь историческим сюжетом обязательно.
Какой план на будущее есть составлен.
Английский подход, да, вот драматург, главный человек, прям вот чувствуется, как будто вот сэр Томас Стоппард здесь прошел по нашей
студии. Совершенно верная ассоциация возникла, Марина. Потому что со сэром Томом Стоппардом все и началось, как бы, потому что наш третий человек в нашем проекте – это Ольга Варшавер, которая...
Оля, если вы нас слушаете, привет вам огромный. Потрясающий переводчик, замечательная женщина, очень театральная.
Да, и поэтому как бы с этого все началось, моя там с ней сотрудничество, дружба и так далее, и так далее. Поэтому это, да, верное начало.
И начинаете вы с мадам Рубинштейн. Я вот смотрю на тебя, ага. Вера, и думаю... Классно. Вот прям под тебя пьеса.
Угу. Ну, вообще, когда ее Ольга переводила, она мне про это и сказала. Ну, потом по-разному складывались. Но первый читакль, а это слово, которое мы внедряем в сознание зрителей и собственное сознание, придумала Ольга Варшавер. Потому что это та грань между читкой и спектаклем.
Ну, это не читка, не читка, не читка, говорите вы в пресс-релизах.
Это не то. Спектакль, не спектакль, не спектакль. Это некое... Ну, для меня. Я часто в этом участвую. И первую читку, читакль Хелена Рубинштейн была в клубе Петрович в Москве, когда я вдруг поняла, что я, сидя вот здесь, вот, проживаю гораздо больше, активнее каких-то вещей, чем если бы я там ходила по сцене, садилась, меняла бы мизансцены, костюмы и прочее. Это такая возможность пробиться в мозги видящих, слушающих и стать, сделать их своими соавторами. Ну, не соавторами, ну, как сказать, подельниками нельзя сказать. Ну, вот людьми...
Но в полную силу воспринимать материал.
Да, когда ты вдруг понимаешь, что они уже не зрители, они с тобой рядом, и с ними происходит то же самое, что со мной.
Ну, Вера, есть же радиотеатр, например, там вообще нет картинки.
Да.
Но это же воздействует, это же настоящее искусство.
Вот, это вообще то, чего здесь остро не хватает, потому что лучшие читки, вот читки, и в том смысле, о котором Вера говорит, вот именно...
Да, читки не просто рабочие.
Делают в театре стадия, но это уже становится спектаклем.
Это прям спектакль. Да.
Саш, а у вас ведь тоже начинается в марте проект, у вас там «Эхо Любимовки», и
да,
тоже...
Да,
я к вам приезжала на лабораторию.
Я всех приглашаю. 13-14 марта мы будем проводить в Таллине как раз нашим продюсерским объединением проект «Эхо Любимовки», где будет...
Любимовка, скажем, людям, это поместье Станиславского, и там когда-то Михаил Угаров и Елена Гремина начинали движение условное, ой, очень условно назовем новые драмы, когда собирались молодые драматурги и читали пьесы, потом это все приехало в Москву, потом это в Москве, конечно, по известным всем причинам исчезло, и сейчас они проводят Любимовку то в Гранаде, то еще в каких-то местах.
В разных местах.
И вот очередь дошла до эмигрировавший да? фестиваль, да.
И мы обратились к организаторам Любимовки, почему бы в Таллине это не сделать. У нас будет 4 пьесы, 4 читки. Авторы пьесы Никовель, Тестербол, Иван Вырыпаев и Бородина.
Полина,
да. И Михаил Дудников.
Ну, это очень серьезные авторы. Эстер и Иван. Это просто флагманы русскоязычной драматургии в мире сейчас.
И наши актеры нашего театра будут делать, то есть наши режиссеры будут собрали актеров, будут делать читки на русском языке. И одна читка «Берлинский синдром» Полины Бородиной будет на эстонском языке с русскими субтитрами. Модератор читок будет Михаил Дурненков. Мы всех очень зовем. Мероприятие бесплатное, то есть это принцип Любимовки, мы не продаем билеты, чтобы была максимальная доступность вообще для всех.
Но это для профессионалов или для простых?
Нет, это для зрителей.
Я очень много была на Любимовке как артистка с момента моего переезда в Москву, и с той еще первой, когда еще все были молодые, и Угаров, и все были живы, здоровы. И мы в самой Любимовке это проводили. И последняя Любимовка была в театре «Современник». Вот позже потом уже ее не было. Это приходят люди, просто люди это любят и ждут год, чтобы прийти на Любимовку.
Потом Михаил Дурненков, после читок проводит такое обсуждение со зрителем, с режиссерами, с актерами.
Это всегда так было на Любимовке, это их формат такой, да.
А что будет у вас? То есть просто придут люди 8, 9, 22, 23 марта в красивый зал отеля «Гранд Поэт».
Да.
Вер, как тебе будет играться в отеле?
Сначала, когда мне Денис назвал название, я сказала, отвези меня туда, покажи. И вы знаете, мне там... Я говорю, ты, Илона, Марина. Мне там понравилось, потому что там... Господи, где я только не играла в отеле. Играли на улице даже, ничего страшного. Но там как-то очень близко к тому... к тому времени, к тому персонажу, о котором мы говорим. Но там же не только я, там же потрясающая Элизабет Арден, там Патрик, который был рядом с Хеленой всю свою жизнь.
Так, кстати, кто у вас в компании? Я видела на фотографии человека, смутно похожего на Марата Эфендиева.
Так это он и есть.
Это Марат Эфендиев.
Это Марат Эфендиев.
Тут все женщины, ладно?
Да.
Упали.
И он совершенно замечательный. Вот-вот-вот не сглазить. И там еще две девушки замечательные, которые Элизабет Арден. Это Марика Шмуксте.
Марика прекрасная.
Да, и Наталья, скажи точно...
Маркелова.
Наталью не знаю. Марику, конечно, зрители должны помнить по спектаклю Интера Решетина и по тем студенческим еще спектаклям. Она ведь твоя ученица, Вера.
Это правда. Это правда, и я очень рада, что так. И Наташа совершенно замечательная актриса, и как-то такая компания собралась. Вообще же это вся очень романтическая история, вся. Если позволите, я ее скажу, значит.
Давай.
В очередное новолуние, когда надо придумывать, чего ты хочешь, просить, писать, я придумала, что я хочу встретить мужчину, моложе меня, с добрым лицом, с очень заботливым отношением ко мне, внимательным, который бы мной восхищался бесконечно, и который бы делал все для меня. Ну, имела я в виду другое, как вы понимаете. Вот, через месяца полтора я встретила Дениса. Он подошел под все эти определения, кроме главного. Вот. И я не знаю, по-прежнему ли он мной восхищается, потому что со мной работать это только врагу можно пожелать. Вот. Но, тем не менее, мы как-то сохраняем нормальные отношения, слава богу, проходя всякие стадии. Это нормально в работе. Вот. Но дальше я ведь сначала была уверена, что я не буду больше никогда заниматься театром, тем более вообще нигде. А тут вот, здрасте, он меня уговорил. Он и Ольга, они вдвоем, значит, сделали все, чтобы я сказала, ну, давайте попробуем, что ли. Вот.
Ну, как что? Вера Бабичева без театра, не знаю. У нас, кстати говоря, вот всемирно известный бас за дверью стоит и глядит в окошко. Я пойду встречать. Маша, как-то разберись с ситуацией.
Я сейчас разберусь с ситуацией, я попробую разобраться с ситуацией. Что нам нужно еще раз сказать? Кто такая мадам Рубинштейн? Это не выдуманный персонаж.
Мадам Рубинштейн.
И Ревлон, как и Арден, все святые для женщин имена.
Я думаю, что любая женщина слышала и знает...
Про ту, кто придумала водостойкую тушь.
Елена Рубинштейн, Элизабет Арден, две соперницы, две первые бизнес-вумен, которые...
Основали свои империи. Вера, ты будешь императорша совсем скоро.
Более того, не имея на это никаких оснований, не имея первоначального капитала, хорошей семьи, богатых родителей, наоборот, Хелена Рубинштейн была девочка из краковской бедной еврейской семьи, которая прожила... Я читала много книг о ней и ее книгу. Она прожила очень сложную жизнь, после чего отец ее отправил в Австралию, потому что лишний род. И только в Австралии, но это не хочу я рассказывать, что в пьесе, она вдруг придумала, чем заниматься в этой жизни, и стала заниматься этим так, как до сих пор не каждая большая империя косметическая этим занимается. У нее были лаборатории, у нее были врачи, у нее был огромный состав людей, химиков. Она сама была потрясающим ученым. При этом абсолютно безумная женщина, которая меняла мужей, меняла любовников, меняла все окружение вокруг себя. Безусловно, очень тяжелой семьи, судьбы, но она сохраняла это свое невероятное жизнелюбие, она сохраняла свою красоту до 80, там каких-то чуть ли не 9 лет, я не помню, ты знаешь, сколько ей лет было в конце, я уже не помню. Но она просто фантастическая.
Слушайте, я думаю, что вот давайте мы вот на этом поставим точку, угу. Потому что мы же должны немножечко интриги сохранить.
Да. И позвать зрителей.
И позвать зрителей обязательно, потому что пойти в женский день и на следующий день после женского, который тоже будет женский, это сделать себе подарок и понять, что жизнь не заканчивается никогда, ни в каком возрасте.
Никогда.
Что все дороги открыты.
И что надо идти бороться до конца.
Вера Бабичева, Денис Сергеев были с нами сегодня. Их... Не знаю, как Дениса, но Веру вы увидите 8 числа вечером в Гранд Поэт Отеле в самом центре Риги, недалеко от Дома Конгрессов, напротив, практически прекрасный новый отель. Я надеюсь, прекрасное начало прекрасного нового проекта. Ну, а на Александра Жиленко вам надо идти прямо сегодня вечером. Смотреть комедию, смеяться, радоваться жизни. Куда еще есть билеты на эстонские спектакли? Так это, как ни странно, на детское представление «Кто стучится в дверь ко мне» на 2 марта. 1 марта уже распродано. Так что мы вас всех приглашаем. Вы приглашаете? Я же одна всех людей.
Да, да, конечно, мы приглашаем.
Приходите обязательно.
А мы приглашаем и 8, и 9, и
22,
и 23
марта. Потому что это начало такого проекта, который, если он если нам это удастся, а он нам это удастся обязательно, с вашей помощью, то он будет, такая будет у нас, как это называется, сериал на
такой
несколько лет.
Такой театральный сериал.
Это будет отлично. Театральный сериал.
Пусть все получится. Пусть все получится. Так, ой, вы не видите, что здесь происходит. У нас здесь толпа, у нас сейчас здесь...
Так, что
происходит? Рокировка, да, потому что к нам пришли Галина Полторак, продюсер, к нам пришел Михаил Светлов, к нам пришел Михаил Светлов, а мы еще фотографируемся по ходу. Михаил Светлов сегодня в Малой гильдии поет серенады. Михаил Светлов, американский бас советского, можно сказать, происхождения. Михаил где только не пел, и в Большом театре, где был солистом, и в Метрополитен опера. У него две французские премии Телерама, у него номинация на Грэмми. Огромный, очень красивый репертуар, от которого и нам сегодня перепадет. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот и зазвучал шаляпинский бас в нашей студии. Михаил, вы в который раз уже в Риге будете петь? Третий или четвертый?
Я думаю, больше. Наверное. Больше. Но я не пел здесь 6 лет. Это после 6-летнего перерыва. Вот я привез новую программу, которая называется «Серенада любви», которая начинается с итальянских песен, вот, которые являются серенадами, такими вот, как «Бельканто». «Они сера ди сотто аль мио балконе, сенто кантар уна кансон д'аморе». Я так начну свою программу.
Слушайте, класс какой! Как хорошо, что вы бас! Если бы вы были тенор, во-первых, мы бы вас, конечно, в день концерта сюда не заполучили ни при каких обстоятельствах, и вы бы сидели, закрыв рот. Но что я вам хочу сказать, что хочу спросить. В Латвии, ну, как считается, что главный вокальный дефицит – это что? Это кто? Это тенор, конечно же, король. У нас теноров стало больше, чем басов. Басы куда-то стали исчезать. Это по всем мире так? Вы стали главным дефицитом?
Я не знаю. Я, может быть, в Америку, куда я уехал. Там очень много басов.
Серьезно?
Да.
Вот, знаете, вы высокий, вы стройный. И вот когда видишь человека, всегда можно определить, ну, более-менее, да, какой у него голос. Почему все басы такие? Статные, стройные, без вот этих вот, вот животиков теноровых, безо всего. Что у вас там внутри заложено?
Ну, я не знаю, я поддерживаю форму всегда, да. Ну, в принципе, это моя профессия. Я как певец, как актер обязан форму держать. Поэтому, ну, так ничего особенного, специального не делаю. Просто все в меру, серединка. Ем понемногу, пью occasionally, то есть время от времени.
От случая к случаю, да.
Водку не пью. Меня все поупрекают. Вы говорите, русский бас, почему водку не пьете? Я говорю, ну, не люблю. Люблю вино, пиво. Вот, ну, водку не люблю.
Нет, мы здесь только о чае и кофе. Тут мы же в эфире общественного радио. Не забывайте.
Певцу на сцене нужно не прятать... фигуру.
Как бы это сказать,
а наоборот, спинакер. В случае чего подкладывать толщинку. Поразительно. Знаете, Михаил, вот с одной стороны обидно, что мы вас не под оркестр и не в опере слушаем. С другой стороны, камерный концерт – это то, на что далеко не все певцы решаются. Это ты выходишь один на один с залом. Вы вообще часто практикуете вот такие камерные выступления?
Ну да, я в Риге-то с этого, в общем-то, начал. Большая гильдия, когда-то 10 или 12 лет назад я уже первый раз сюда приехал, и я привез, нет, 10 лет, по-моему, я привез сюда программу, которая называлась «Сатирикон». Это была моя экспериментальная программа. Я вообще экспериментатор. Вот, экспериментальная программа, в которой я пел Шостаковича, я спел «Антиформалистический райок». Это мой спектакль, который я сам поставил. Вот. Я спел «Крокодилы» Шостаковича здесь. Всякие сатирические вещи, оперные, камерные. Поэтому я всю жизнь, в общем-то, занимался камерным исполнительством.
А эксперименты продолжаются? А современная музыка? Латвийская?
Поют итальянские песни? Это уже.
Вы правы. Я как раз это эксперимент. Вот я в качестве такого вора здесь присутствую, потому что я украл у итальянцев их репертуар, и у сопрано даже, потому что я буду петь там романс Рахманинову «Весенние воды», это я у сопрано украл. Так что я все время ворую.
Но в музыке же все можно,
да.
Разве нет?
Вот.
Романс можно даже транскрибировать, это тебе не оперные
арии. Вот эти вот твои словечки, да? Знаешь.
Знаете, вот так интересно... Вы же с пианистом... Это же не ваш пианист, да? Вы его здесь...
Ну, с Вячеславом Зубковым, который будет мне аккомпанировать, мы уже встречались в Америке. Он приезжал, когда Казенник Михаил Семенович приезжал туда со своими лекциями. Я выступал там вместе с ним, и он мне аккомпанировал. Так что у нас уже давняя дружба с Вячеславом.
А с Юлией Васильевой вы познакомились, которая будет special guest, специальный гость?
Когда Юлия Васильева была в нежном возрасте, она даже брала уроки у меня. Я даже ее как бы шлифовал пару ее оперных партий. Ольга, Джильда. Вот. А сейчас я имею удовольствие пригласить ее в свой концерт.
Просто это очень интересно. Сейчас в Риге проходит очаровательный фестиваль, небольшой, но ужасно ёмкий, красивый. Дни Михаила Казенника в Риге, да? Концерты идут каждый день. Международный конкурс «Восходящие звезды», где тоже вокалисты, и Михаил в жюри сидит.
И инструменталисты, и вокалисты, и вообще и
ансамбль. И вот эти вот составы, будет. Они собираются вот буквально на глазах. Вот Назар Кожухарь сегодня дает благотворительный концерт церкви Петра.
Да-да-да, всем напомним, бесплатно, приходите, друзья.
Бесплатно, в 6 часов, и положите там какую-нибудь копейку, чтобы новый орган в церкви появился. Вот они будут играть с Алексеем Машковым, с которым они не виделись со студенческих времен. И нам кажется, господи, да что ж такое? Ну, по идее, как должно быть? Вот они репетируют, должны репетировать, репетировать.
А вот есть... наши рижские рокеры говорят, репетируют те, кто играть не может.
Вот есть какой-то кайф вот в этом вот, во внезапности этих встреч, этих творческих союзов. Как вы к этому относитесь?
Ну, конечно, интересно всегда неожиданно знакомиться с новыми людьми, или там, допустим, с известными музыкантами, ну, с которыми ты раньше не был знаком, конечно, это всегда интересно. Вот. Но вообще, конечно, нужно репетировать. Вообще-то. Если честно.
Ну, а время ковида нужно учил репетировать каждый по отдельности, а потом раз, и все получается. Это же, говорят, химия.
Раз. Понимаешь, вот как...
Ну, это не совсем так. Это, так сказать, так называемая попса, когда можно по отдельности все записать, потом соединить. В классике немножко по-другому, потому что в классике нет повторяющегося бита, да, то есть у нас все время какая-то идет такая импровизационное выступление такое вот, исполнение импровизационное, то есть ритм немножко плавает, поэтому очень трудно совмещать, если записывать по отдельности. Ну, можно накладывать, конечно, но это все не то.
Но мы же говорим о живом выступлении.
Да, мы говорим.
Вот здесь и свое очарование.
К сожалению, не позволяет нам... Сейчас, сегодняшние технологии с запаздыванием не позволяют нам одновременно играть на одном там конце и там петь на другом, к сожалению.
Да.
Это только можно, если записать отдельно, а потом совместить.
Михаил? Очень весеннее название у вашей программы «Серенады». Вот то, что на коробке, то, с чего начнется, да. Ну, да, коробка конфет, а не программа. Да, вот то, что снаружи мы уже знаем. Пока ты там ходила проверять, Михаил тут пел.
Я слышала. Я вот ходила провожать, да, и слышала, я шла под ваш голос.
А что там внутри?
Ну, это называется «Серенады». Вот. А я начну с итальянских песен. Ну, это как классика, серенады. Откуда они вообще произошли? Там из Испании, из Италии. Вот это бельканто. Ну, бельканто я всю жизнь совершенствую. Учился на итальянской музыке. Включал Паваротти, тенор, да, и я на нем учился петь бельканто. Это как бы мое начало. А потом там будет, например, я буду петь серенаду смерти. Тоже форма любви, когда смерть любит, да? Из песен и плясок смерти Мусоргского. А потом там будет серенада Мефистофеля, дьявол, который тоже поет такую издевательскую серенаду. Вот. Ну, там будет немножко сцена, вот Юля споет сцену из Фауста Маргариты. Ария с украшениями называется. Ну, дальше там и пианист сыграет тоже популярную музыку. И потом мы еще споем с ней
популярная
дуэт.
Музыка – это какой-нибудь Бетховен или Моцарт, да? Вот что для...
А вот вы не угадали, Лист.
Лист, прекрасно, Лист. Да.
Ну, попса, да. Да.
«Грёзы любви» он будет играть.
Красиво.
Вот, так что красиво. Это красивая музыка. А дальше там мы споем дуэт, тоже из Моцарта. Ну, я спою еще арию Дон Жуана еще.
Знаете, что хотела спросить? Многие певцы раньше, сейчас, наверное, уже не так, жаловались, что вот если у них есть какой-то советский бэкграунд, да, если они знают русский язык, то на них навешивают прям русский репертуар за границей, говорят, ну вот вы же приезжаете, ну кто как не вы? Да. Вы чувствовали на себе вот это вот, вам не хотелось избавиться немножко, расширить это все? Я видела запись, где вы с Роландо Вильясоном поете «Любовный напиток».
«Любовный напиток», да.
Вам легко удалось вот это вот высвобождение от Борисов Годуновых, от Мусоргского, от Римского, Корсакова? Гремина, небось, пели, да, вовсю?
Я все пел, да. Не, ну, конечно, это был такой ярлык поначалу, да, когда я из Большого театра приехал. Но я очень упорно работал над этим, очень упорно. У меня всю жизнь была мечта на разных языках петь. Я сейчас уже достиг, я пою на 13 языках.
Мамочки!
На 13 языках. Из них 10 языков оперных партий. Еще там добавилось, там, идиш, там, иврит. А, и на иврите я тоже пел оперу, кстати. Оперу пел на иврите. Так что я всю жизнь над этим работал. У меня даже был, есть такой в Америке, Смитсониан институт. Вот. Ну, они обычно такие делают очень крупные программы. И меня пригласили туда как баса из России, из Советского Союза, и ведущая пыталась мне как раз это доказать, что вот потому, что вот у вас русский язык, вот поэтому вы такой бас, вроде бы вот вам язык помогает. А я говорю, вы не правы, я стеснялся не спорить. Там все хохотали, публика в зале. Я говорю, я не прав, вот я вам сейчас докажу. Вот мы сейчас, я встану, выйду там, переоденусь немножко, и выйду, спою вам. Я потом встал, вышел и с пианистом исполнил программу, целое отделение, на разных языках, там на 4 или на 5. И вот я ей сказал, вот, вы понимаете, я пою по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-испански. Вот, пожалуйста, а я русский, при чем тут это? Так что это зависит только от работы. Вот, если кто-то очень упорно работает над этим, над произношением, вот, получается.
Моя национальность – бас. Вот, мы поняли, в паспорте
и запишем. Музыкант, да. Михаил, вот вы кардинально сменили публику много лет назад, много, переехав в Соединенные Штаты. Вы много еще где пели. Так ли отличается публика в разных странах, как принято считать? Или люди, которые ходят слушать классическую музыку, они примерно... Везде примерно,
а не с одной планеты.
Ну,
да.
я бы сказал, что в Европе, конечно, более подготовленная публика для классики. Может быть, в Америке менее. Может, она более доброжелательная, но в Европе, наверное, все-таки более подготовленная публика. Я не могу сказать, что я поменял там публику. Я, живя в Соединенных Штатах, я выступал везде, включая, кстати, Европу и многие страны. Ну, когда еще до этих событий военных и в Россию я приезжал, и сюда, в Латвию. Ну, публика есть. Люди везде здесь люди, одинаковые. Квартирный вопрос их только испортил, как сказал Булгаков в «Мастере Маргарите». Ну, еще пользуясь случаем, я все-таки хотел бы, знаете, выразить благодарность двум леди, которые, одна из которых здесь присутствует, Галина Полторак, но еще которая не присутствует, но она была спонсором сегодняшнего концерта, это Елена Романова. Вот у нее будет день рождения, тут 28-го. Вот хотел бы выразить благодарность ей за помощь.
Вот у нас какая спонсор. Публика. У нас есть меценаты среди публики.
Да, вот именно.
Можно... И из любви к искусству. Спасибо, Елене, да, и это очень хороший пример.
Да, мы только что говорили с Александром и с Денисом, да, о том, что да, надо что-то делать с публикой, надо ее чуть-чуть вот так вот брать за руки, вести за собой, это так прекрасно. Конечно, нужна помощь. Конечно, конечно, особенно в наше тяжелое время, когда, может, даже люди не бедствуют, но деньги все считают точно. Это абсолютно так. Так что спасибо тебе, Галя, за то, что твой прекрасный фестиваль не вытрясает последнее из кошельков нашего народа, населения. Михаил, вот публика, вот когда вы смотрите в зал, кнут или пряник нужен? Покорять ее нужно так насильственно или дружить?
Ну, это вот давний у нас спор тоже с некоторыми журналистами и музыкантами. Я придерживаюсь такой, ну, не теории даже, а программы в своих выступлениях. Я выступаю не для публики, а для Бога. Вот я представляю, что я исповедуюсь, можно сказать. А публика, она через меня может подключаться к этому. Если я это делаю искренне, то и публика тогда получает то же самое чувство, что и я. Если будет петь просто для публики, это снижает уровень. То есть вот у меня такой, я всегда даю себе такую вот, ставлю планку, что я должен как бы петь по самому высокому разряду и петь как бы для Бога. Вот в небеса, короче, направлять свое искусство как исповедь. Вот и тогда и публика, она видит твою искренность, и тогда и она получает удовольствие от этого.
То есть каждый концерт как исповедь?
Да, вот каждый.
Сколько душевных сил нужно?
Ну, сил много надо, да. То есть у нас жизнь у певцов на адреналине постоянно.
Адреналин – хорошая такая тема. Вот
так у публики же она тоже есть.
Да, на адреналине. Если бы вы сегодня, например, вам позвонили, как Кристине Апалайс, нашей певице в «Метрополитен», которая отпела спектакль, пошла, отметила это дело, легла спать, на утро ей звонит. Вы знаете, у нас певица заболела, вы не споете еще разочек? И вот она вторую распела. Если бы вы сейчас захотели выйти на сцену Латвийской национальной оперы, в какой партии? Какую бы вы выбрали для себя?
Ну, одна из моих любимых – это «Мефистофель» в «Фаусте».
Да, у нас как раз идет «Мефистофель», я очень
неплохой. С удовольствием
неплохой.
Бы исполнил бы эту роль.
Ой, Карапетяна, да.
Одна из лучших моих ролей.
На все вопросы выбор. Михаила есть ответы.
Да. Михаил, а скажите, что делают мечты артисты тоже в чужом городе, когда не репетируют?
Отдыхают.
Прямо в номере сидят?
Ну, почему в номере? Есть иногда хочется. Хорошие рестораны.
А гулять, ходить, дышать городом, смотреть?
А вот это, наверное, уже опаснее, потому что, ну, как дышать? Приходится беречься?
Когда не холодно, не сыро, то почему бы не погулять?
А когда это у нас не сыро было?
Это не про Латвию.
Да, ну, Миша, по-моему, Михаил гуляет совершенно по другим тропам, не латвийским.
Знаете, я вчера разговаривала, у меня было интервью с молодым музыкантом, который объездил весь мир за 10 лет, он там с 10 лет ездит, и вот он, я его спрашиваю, чего вам не хватает? Он говорит, путешествий, чтобы я мог путешествовать, а не ездить с гастролями.
Ну да, одно дело командировка.
Ничего не видишь, действительно ничего не видишь.
Ну, не совсем так. Я тоже иногда совмещаю это, то есть, ну, потом бывают разные программы. Бывают очень трудные, тогда действительно ничего не видишь. А есть, бывают иногда полегче программы какие-то, можно себе позволить что-то посмотреть.
Ну, а что в Риге любите видеть? Что вам нужно
в Риге
увидеть?
Ну,
какой
вы видите, да, я с детства, в Домский собор, первое, что я побежал сразу, в Домский собор.
Вот. Место силы, да.
Хорошо, что мы здесь рядом, да?
Ой, да, все удобно.
И по инерции Михаил забежал.
Вот мы проходили сейчас мимо Домского собора, я говорю, Галя, вот смотри, я говорю, вот здесь... У меня есть фотография, когда мне было 15 лет. Я первый раз приехал в Ригу, мы зашли в Домский собор, вышли, экскурсионная группа школьников, и нас сфотографировали. Вот я сейчас ищу, где-то у меня есть эта фотография, я ее хочу вытащить.
А может быть, есть в мечтах и концерт в Домском с органом Домского?
Ну, я открыт для любых предложений, для любых программ. Полно у меня всего есть. Вот я с детства слушал музыку органа из Домского собора. Поэтому, конечно, я там никогда не выступал. Если бы мне предложили, я бы с радостью согласился.
Мы в эфире. Оно сбывается.
Оно сбывается. На какие гастроли вы сами бы сходили обязательно? Потому что музыканты, на самом деле, сколько я понимаю, они не ходоки на эту тему.
Ну, нет времени, нет силы. И, может быть, не нужно в уши что-то другое. Да.
Тяжело вообще слушать чужих людей?
Ну, почему? Я хожу на концерты, на спектакли хожу, на всякие. Вот сейчас бы, если бы воскрес в «Повороте», я бы пошел на его концерт. Мне когда-то посчастливилось быть на его сольном концерте. Это потрясающе вообще. Это мой вообще эталон.
А где это было?
Пение.
В каком зале?
В Москве. Когда я в Большом театре еще работал, он приехал туда с сольным концертом. Вот это впечатление.
То есть это действительно не так, а как Рабинович напевает?
Достаточно молод, надо думать, да?
Нет, он уже... Нет, он тогда уже...
40, да?
Да нет, конечно. Ему уже было много лет, не в этом дело. Но он пел практически до конца, так как он пел. Это даже несмотря на то, что он уже раком болел, но у него техника была просто потрясающая в «Повороте».
Ну, как вам эта идея «Сыновья поющие»? трех теноров.
Ну, нет, это
слышали?
Мне не нравится. Сыновья отдыхают.
Ну, вообще, наверное, певцы те немногие музыканты, когда династии не всегда срабатывают. Есть один, правда, пример изумительный. Это Асми Григорян, которая дочка двух народных СССР, которая, наверное, их уже, да простят ее...
Исключения бывают.
Родители, да, ее превзошла. Ну что, давайте тогда, может быть, напомним, куда идти прямо сегодня.
Да, сегодня прямо сегодня.
В 6 часов.
Благое дело.
В соборе, в церкви Святого Петра.
Все, наверное, знают, во время Второй мировой войны был полуразрушен собор, вся верхняя часть сгорела, есть даже эти старинные открытки, фотографии, свидетельства, и орган тоже погиб. И вот сейчас собираются уже средства на новый орган, а там нужен миллион, если не больше. Но потихонечку с помощью Германии все собирается, и процесс идет. Этот инструмент будет сконструирован специально, ну, потому что это архитектурная, в общем, часть даже самого собора. В общем, процесс идет. И этому помогают концерты, которые проходят, ну, раза 4-5 в месяц в этом помещении, в концертном зале собора. Там новый рояль, который тоже стоит на, собственно, средства тех, кто ходил и собирал эти средства, благотворительное. И вся эта история продолжается. Очень приятно, что гости вот участвуют в этом деле, таком, да, очень рижском.
Что это фестиваль...
собор, построенный на деньги горожан.
В прошлом году выступал Данис в этом
Медянику,
соборе.
У которого завтра концерт.
У которого завтра концерт.
В Реформаторской церкви.
В Реформаторской, да.
А сегодня в центре, в церкви Святого Петра играет великолепный музыкант Назар Кожухарь. Я уверена, что вы такого не слышали, потому что он одновременно скрипач, альтист, виолист, то есть исполнитель на виоле, старинном инструменте, он дирижер. Он...
В 6 часов.
И Алексей Машков.
Да-да-да. И Алексей Машков, профессор Королевской академии музыки в Антверпене, прекрасный скрипач, однокурсник Назара. И с Михаилом Светловым, наверное, тоже они учились в одном заведении, в котором были ранее прекрасные традиции.
Ну что, пожелаем прекрасных концертов, полных залов и музыки, которая не забывается всю жизнь. Вот это самое главное.
Сегодня обязательно, если даже уже Билиш и сервис перестанет работать, к нам перед началом.
Да-да-да. Сначала в 6 часов мы все дружно идем на Назара. В 6:50 Назар заканчивает играть с Алексеем, и мы бежим в Малую гильдию слушать Михаила и Юлию Васильеву, которая примкнет.
Я ему хочу напомнить, что в Малой гильдии давал сольный концерт Федор Шаляпин.
Намоленное место. Да? Много прекрасной музыки. Спасибо нашим гостям. До встречи в концертных залах. Удачи фестивалю.
Спасибо.